Добро пожаловать на наши рок-посевы. Хочу для начала спросить, кто такой лидер? Ну, лидер — это тот, кто всегда впереди, то есть всегда спиной к народу. Генерал де Голль, несомненный лидер, понимал, что у него творится за спиной. Политик, сказал он, никогда не верит в то, что говорит, и удивляется, когда этому верят другие. Ну, теперь уже не очень-то и верят. Когда кто-то говорит, что ни за что не выйдет в отставку, заметил американец Джон Галбрайт, причем говорит раза четыре, это значит точно выйдет. Ну, а что дальше? «До тех пор, пока люди поклоняются Цезарям и Наполеонам», — сказал Адольф Хаксли более 60 лет назад, — «Цезари и Наполеоны будут появляться и угнетать их». Конец цитаты. Господа, время-то какое. До нового столетия, тысячелетия осталось уже меньше 100 дней. Дата поворотная, историческая. Я ее, можно сказать, подспудно всю жизнь жду. Интересно оглянуться назад в историю и посмотреть, что за это время изменилось. «Правители, — сказал Абу Юсуф в 850 году, то есть 11 веков назад, — это кара Божья для провинившегося народа». У меня предложение. С Нового года давайте вести себя хорошо. Разговоры такие я веду не случайно. Сегодня мы рассматриваем взаимоотношения народа и его лидера, вернее, жены этого лидера, которые по первому разу оборачиваются драмой, а по второму — рок-мюзиклом. «26 сентября – дата, которую надо отмечать всем любителям верчения-кручения пластинок. Эмиль Берлинер, немецкий эмигрант, проживавший в Вашингтоне, получил патент на новую машину под названием «Граммофон». Было это в 1887 году, граммофону нынче 112 лет. 26 сентября 1945 года в городе Дарам в Англии родился Брайан Ферри, клавишник и вокалист из Roxy Music. 27 сентября, 20 лет назад, в 79 году, в своей лондонской квартире был найден мертвым Джимми Маккаллок, участник групп Thunderclap Newman и маккартниевской группы Wings. 27 сентября 47 года родился Meat Loaf, урожденный Марвин Ли Эдей. Он появился на свет в Техасе. 27 сентября – дата смерти Клиффа Бертона, басиста Металлики. Он погиб в автокатастрофе в 87 году. 29 сентября. В 1935 году в штате Луизиана родился Джерри Ли Льюис, певец и пианист, герой раннего рок-н-ролля. Он до сих пор жив-здоров, по-прежнему расколачивает рояли. 30 сентября. В 1947 году родился Марк Болон, рожденный Марк Фельд. Он погиб в автокатастрофе 16 сентября 1977, не дожив несколько дней до своего 35-летия. 1 октября, 30 лет назад, вышла пластинка «Abbey Road». Наконец, 2 октября в 50-м году в Англии родился Майк Резерфорд, басист из Genesis. 2 октября 51-го года родился Sting, урожденный Гордон Самнер. Из последних новостей. Manic Street Preachers, одна из ведущих по популярности британских команд, ездит сейчас по Соединенным Штатам с гастролями. Осмелюсь предположить, что ребята тоскуют по родине. Шутка ли? В Англии они собирают многотысячные залы, да что там залы, стадионы, а в Штатах больше районного дома культуры им не потянуть. А тут еще у главного маника, его зовут Джеймс Дин Брэдфилд, началось несмыкание связок. Это когда голосовые связки от чрезмерной нагрузки болят, покрываются узелками и перестают звучать. Открывает Брэдфилд рот, а не слышно, что поет. Причина понятна. Джеймс работает на износ, Целый день надо давать интервью газетам, журналам, радиостанциям, вечером выкладываться до изнеможения. Короче, концерт в Нью-Йорке пришлось отменять за 15 минут до выхода на сцену. Скандал! Неприятности с администрацией! Маники на гастролях уже больше года, 14 месяцев. В своем желании покорить Соединенные Штаты, или, если не покорить, то хотя бы заявить о себе, вкалывают как стахановцы. То есть выдают на гора много угля. Хотя и мелкого. Мелким он получается от того, что Америка по большей части сейчас британских групп не признает. На прошлой неделе, впервые с января 64 года, впервые за 35 лет, в списке журнала Billboard среди 100 популярных альбомов недели не было ни одного британского. Трудно такое представить после успехов Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Эрика Клаптона и многих других. Знающие люди говорят, что Америка сейчас ориентирована на поп-музыку или хип-хоп, в то время как 6 или 7 лет назад по-прежнему царствовал рок. В Соединенных Штатах и своих рок-команд пруд-пруди много неизвестных и хороших, а для американцев они даже еще и лучше приезжих из Англии. Распалась английская группа Kula Shaker. Главный человек, вокалист Криспин Миллс, выходец из известной актерской семьи, так сказать, лицедей в третьем поколении, считает, что пришло время ему двигаться дальше. Некоторые говорят, что причина распада – малые тиражи его последнего диска. Пластинка «Кей» 96-го года разошлась в количестве 750 тысяч, а последний альбом Kula Shaker «Peasants, Pigs and Astronauts» – «Крестьяне, свиньи и астронавты» – больше 100 тысяч не потянул. Каюсь, что не сообщил вам в свое время о воссоединении Iron Maiden, куда вернулся блудный сын Брюс Диккенсон. Теперь железнодевцы в своем старом составе выступления в Париже начали европейские гастроли. Дела у них идут неплохо. Я бы даже сказал, хорошо, 15-тысячные залы набиваются битком. Поездка кончается 1 октября в Афинах, после чего группа приступит к записи нового студийного альбома. Басист Стив Харрис, который обычно брал на себя роль звукорежиссера, на этот раз сдаст полномочия. Поговаривают, что за дело возьмутся Кевин Ширли, работавший с Aerosmith, и Black Crowes. Период автономии для Диккенсона не прошел напрасно. 27 октября выходит его альбом «Scream for me, Brazil». На этом мы рок-хронику закончим и перейдем к нашему рассказу. On this night of a thousand stars, let me take you to heaven's door, where the music of love's guitars plays forevermore.
I'm proud to be the people's spokesman. You've given help to those who've lost their homes, but more than that, conclusively shown that the people should run their affairs on their own.
Duarte,
I've heard so much about you.
I'm amazed, for I'm only a soldier, one of the thousands defending the country he loves.
But when you act, the things you do affect us all.
But when you act, take us away from the squalor of the real world. Are you here on your own?
Yes. Oh, yes.
Композиция Charity Concert, благотворительный концерт из мюзикла «Эвита», 20-летие постановки которого мы отмечаем сегодня второй передачей. Есть в Буэнос-Айресе музей Коса Росада, в котором висят портреты всех аргентинских президентов. Все президенты изображены, естественно, поодиночке, за исключением Хуана Перона. Он на картине не один, а со своей супругой и соратницей Евой Перон. Эвитой. Тут мне вспоминается почему-то циничное высказывание знакомого музыканта, просидевшего много лет в танцевальном оркестре. «Истинное призвание девушки, — мрачно говаривал он, — это выпендриваться под звуки музыки». И теперь представьте себе. Молодая 27-летняя актриса становится женой президента страны. Соблазнов море. Все театры, киностудии, выставки и салоны просто мечтают увидеть ее у себя в гостях. Перед Евой по жизни расстилается красная ковровая дорожка. Но не такова наша героиня. Мелкие роли ее не устраивают. Она целит в историю, в вечность. А такая роль требует особой самоотдачи и жертвенности на уровне греческих трагедий. Ева на это готова. В здании центрального почтамта на 4-м этаже она принимается за дело. Принимает рабочие делегации, которые просят ее вмешательства для разрешения трудовых споров. Так завязывались ее отношения с профсоюзами, так ковалась политическая база, так ковался фундамент для будущей ее общественной работы. Ходили к ней и поодиночке, просители в крайней нужде. Эвита регулярно посещала, ходила на фабрики и заводы, навещала бедные районы, говорила с людьми. Позже в своей книге «The Reason for My Life» — «Смысл моей жизни» она написала: «Мы начинали понемногу. Не помню, какой это был день, помню, начинала одна. Затем мне пришли на помощь, и работа эта вскоре стала удивительной». Конец цитаты. В конце сентября 1946-го Эвита переехала в Министерство труда. Министром под Пероном был бывший рабочий, нравы простые, неформальные. Эвита принимала делегации, помогала, уговаривала, спорила. Выступая как-то на мясокомбинате, она сказала мясникам: «Моя задача — донести до полковника заботы аргентинского народа». Ходоки начинали стучать в двери с раннего утра. Она принимала всех. Потом шла в секретариат, куда приходили профсоюзники, беднота. С этих собраний, бывало, убегала на официальный правительственный банкет или дипломатический прием. Люди оставались, ждали, когда она вернется. И она всегда возвращалась. Аргентинская газета так описывала рабочий день Эвиты в мае 50-го года. «Встала очень рано». Рано пришла в свой офис, работала до 4 часов дня. В 5 она возвратилась и с короткими перерывами работала до глубокой ночи. В этот день она прерывалась в 8:30 вечера, чтобы присутствовать на подписании декрета в пользу рабочих пищевой промышленности. В 11 вечера она на торжественном митинге железнодорожников, оттуда на банкет в парк Ретиро, где ее радостно приветствуют рабочие завода минеральной воды. Конец цитаты. Когда Эвите уже тяжело больной, врачи настоятельно рекомендовали уменьшить нагрузку, она неизменно отвечала: «У меня нет времени. Слишком много дел». Like a dummy, the day you knew would arrive is here. You'll survive, so move, funny face. I like your conversation. You've a catchy turn of phrase. You're obviously going through some adolescent phase. Maybe you've got something more than just a pretty face. Maybe not. I don't expect my love affairs to last.
myself that my dreams will come true. Being used to trouble, I am dissipated, but all the same I hate it. Wouldn't you? So what happens now?
Another suitcase in another hall. Your picture off another wall.
Where am I going?
You get by, you always have before.
Where am I going to?
Композиция «Another suitcase in the wall», еще один чемодан в стене из мюзикла «Эвита». В начале 47-го Эвита занималась организацией детских лагерей отдыха в горах Кордобы. Она разыскала средства и субсидировала постройку поликлиник для рабочих текстильной и стекольной промышленности, организовала правительственные пособия 500 беднейшим семьям, распределяла нуждающимся одежду, продукты и домашнюю утварь. Как метко заметил когда-то Владимир Буковский, христиане и социалисты любят раздавать. Только христиане свое, а социалисты чужое. Глубокий скептик углядит в поведении Эвиты не самопожертвование, а высший эгоизм в форме альтруизма, типа того, как товарищ Сталин спал на железной койке, а ходил в одном и том же кителе. Это уж потом мне рассказали, что кителей этих было штук 20, и все из тончайшего итальянского сукна, легкого как перышко. До этого времени аргентинские женщины не имели права голоса. Эвита провела переговоры с лидерами блока пиронистов, потом с законодателями, был составлен законопроект и началась кампания в газетах. В эмансипации женщин, надо сказать, Аргентина исторически сильно отставала от остальных стран. Например, английские суфражистки еще в конце XIX века публично приковывали себя цепями к ограде Букингемского дворца. Новая Зеландия, одной из первых, дала своим женщинам право голосовать еще в 1893 году. Да и в нашей с вами стране женщина получила право быть штукатуром, столяром или асфальтировщиком еще в революцию 1917 года. Но потребовалось еще 3 десятилетия, чтобы аргентинский парламент издал закон под номером 13010, по которому аргентинка становилась ничем не хуже аргентинца. За этим законом стоят значительные усилия Эвиты. Когда 23 сентября 1947 года закон был принят, то в Буэнос-Айресе на площади Плаза де Майо собралась гигантская толпа женщин. Речь Эвиты прерывалась овациями. Но сбоку толпы уже тогда стояла группа диссиденток с большим плакатом. «А теперь мы не хотим голосовать». «Как так?» — спросите вы. «Боролись, боролись, а теперь не хотим?» Да, вот так вот. Боролись, боролись, а теперь не хотим. В 51 году наступали президентские перевыборы. Эвита, организовавшая к тому времени женскую партию пиронистов, стала ее президентом. Партия, кстати, называлась очень красиво. «Пардида пирониста феминино», сокращенно ППФ. На первом съезде ППФ приняли принцип демократического централизма. А именно, президент партии Эвита принимает все решения. Как скажет, так и будет. Новый президент собрала вокруг себя 30 активисток, которые принесли на алтарь партработы все – карьеру, семью, общественную жизнь. Они готовы были работать день и ночь. Как сказал бы политический обозреватель, «Женская карта, разыгранная Витой, дала ощутимый результат». Тут только для сторонних наблюдателей стало понятно, для чего давали или для чего Эвита добивалась голоса для дам. В выборах 51 года приняли участие почти 4 миллиона женщин, 70% которых проголосовали за Эвиту, за Перона. Тогда же впервые в истории в парламент прошло 23 женщины, и еще 6 попали в Сенат. «Нас нет в парламентах», — сказала как-то Эвита на женском сборище. «Нас нет в комиссиях по атомной энергии, в высших эшелонах власти империалистических стран. Нас нет ни в Ватикане, ни в Кремле». Ну, насчет Кремля вам виднее, но до Ватикана, думаю, женская эмансипация докатится еще не скоро. Ведь еще даже епископш нет. Первую кардинальшу придется ждать много лет. А уж увидеть вместо римского папы римскую маму, как сказал Некрасов, уж не придется ни мне, ни тебе.
Dice are rolling, the knives are out. I see every bad sign in the book, and as far as they can, overweight to a man, they have that lean and hungry look.
It doesn't matter what those morons say. Our nation's leaders are a feeble crew. There's only 20 of them anyway. What is 20 next to millions who are looking to you? All you have to do is sit and wait, keeping out of everybody's way. You'll be handed power on a plate when the ones who matter have their say, and with chaos installed, you can reluctantly agree to be called.
There again, we could be foolish not to quit.
В истории Аргентины Эвита останется несомненно выдающимся борцом за феминизм. Вернее, конечно, не борцом, а, как бы это сказать, борцовкой, борецкой, борулькой. Ну, в общем, слово «феминизм» можно читать по-разному. С латинской нежностью или англосаксонской истерикой в голосе. В Аргентине 46-го года Эвита вкладывала в него смысл, нераздельный с семантическим корнем «фемина», то есть «женщина», «женственность». Феминистское движение, по ее мнению, должно было с любовью в сердце сплотиться вокруг целей и учения человека, мужчины, который достоин доверия. «Деятельный мужчина, — сказала тогда Эвита, — это тот, кто побеждает всех. Деятельная женщина — это та, что побеждает для всех». Этот принцип приобрел потом конкретные очертания и название «Фонд Евы Перон». Чем только этот фонд не занимался. Крестовый поход общественной помощи. Беднякам строили дома, временное жилье для переселенцев. Фонд обеспечивал школы бесплатной едой, больницы медицинскими инструментами. Фонд финансировал водопроводы и канализацию в трущобах. Подарки бедным детям на Рождество и Пасху. Деньги на все это поступали от профсоюзов и Министерства соцобеспечения. Ну, так, во всяком случае, говорится в официальных биографиях. Мы к этому еще вернемся. На бедняках и женщинах дело не остановилось. Эвита взялась и за стариков. Первый дом для престарелых был построен в 1948 году. Одновременно с этим в аргентинскую конституцию, конечно, при участии Эвиты, была принята поправка о пенсии для бедных старше 60 лет. Фонд поставил цель построить 1000 школ плюс большое число яслей, детских садов, сельскохозяйственных и промышленных училищ. Потом Эвита взялась за развитие детского спорта, детских больниц, потом медицинских училищ для медсестер и создание передвижных госпиталей на 10 коек с операционной палатой на базе большого автобуса. Фонд помогал также пострадавшим в катастрофе в Эквадоре, Испании, Италии, Израиле, Франции, Японии, Перу и Боливии. Народ только руками разводил. Откуда же столько денег? Этот вопрос всегда риторический. Но он не чужд и российскому самосознанию. Вот именно на него мы попытаемся ответить только на следующей неделе. А сейчас я прощаюсь с вами до встречи в субботу с повтором в понедельник и вторник на короткой, а также и ультракороткой, и средней BBC-ской волне. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, новгородцы, город Лондон, Бибель.